Часть десятая. Привыкнуть к новой реальности оказалось довольно просто. Но без фонарика в этих катакомбах делать было действительно нечего. Формально все, что окружало теперь Мартена, очень напоминало какие-нибудь заброшенные селения Индии черной безлунной ночью. В темноте своды пещер ощущались лишь как давящая на мозг неизбежность. Еще эти постоянные разговоры с русскими поддерживали настроение. Только дней 5 спустя Мартен вдруг осознал, что Салиху и Иннокентию уже лет по 70, если не больше. Хоть и выглядели они не старее, чем на 40. Возможно, это объяснялось отсутствием на Марсе микробов и вирусов, которые так подрывают здоровье землян, решил француз и больше об этом не думал. Увлекательнее было другое. Происхождение слабых токов, питавших лампочки в мастерской, яркую иллюминацию в оранжереях и тусклое освещение в остальных галереях и переходах объяснялось просто. Русским повезло наткнуться на стену, напоминавшую распределительный щит. Случайно коснувшись невидимого в темноте кристалла, Салих врубил подачу электричества в несколько смежных катакомб. Отчего-то древние совершенно игнорировали такое понятие, как двери, запиравшиеся на замки или как-либо еще. Поэтому, просто завернув за угол, Иннокентий обнаружил помещение, заваленное целой баррикадой из местных аналогов лейденских банок, способных аккумулировать ток. А чуть дальше отыскалась и гидроэлектростанция. Небольшая по сравнению с привычными земными масштабами, но исправно функционирующая. Иннокентий показал Мартену это место, как только он, наконец, смог подняться с топча. Если внутреннее ощущение времени не обманывало француза, прошло уже около недели со дня катастрофы. Вся электронная начинка его скафандра сдохла еще при падении, и ориентироваться во времени здесь приходилось исключительно по наитию. Миновав очередной коридор, Иннокентий остановился и пропустил гостя вперед. Перед ними открылась обширная пещера, из которой доносилось явственное журчание. Присмотревшись, француз обнаружил в глубине невысокое каменное строение. На поверку оно оказалось обычной водяной мельницей. «Не только электричество, но еще и мука», — пояснил Мартену его русский гид. «Невероятно!» — только и смог вымолвить экскурсант. «А мука-то из чего?» В километре примерно Иннокентий махнул рукой в сторону выхода целое поле дикой пшеницы. Странно, но свет ей не нужен. Может, мутировала как? Или земля такая? «Да это что?» – хихикнул отыскавший их наконец Салих. «Тут чего только не осталось. Там вон даже паровые марсоходы и какие-то летательные девайсы пылятся». Внутри Мартена шевельнулась гордость выпускника школы молодых астронавтов. Еще хромая, но совершенно об этом забыв, он поспешил за русскими, которые все рассказывали и рассказывали о других своих находках и домыслах. Вот, например, они так и не обнаружили ни одного стола, и даже стулья отсутствовали в местных жилищах. Создавалось впечатление, что эта культура не пользовалась ничем подобным. Люди и сидели, и ели, и спали исключительно на циновках. Впрочем, деревья в темноте не росли, может, поэтому... Марсоходы Мартена не заинтересовали. Просто здоровенные трактора с электропаровыми двигателями, толстые стекла, колеса с увесистыми зубцами, чтобы легче карабкаться по каменистым склонам. Но вот странные обтекаемые объекты, которых стоило коснуться рукой, и они, распахнув люк, зависали в полуметре над землей, повергли землянина почти в экстаз. Позабыв провожатых, он прыгнул в один такой, и тот, медленно двинувшись с места, начал подъем по вертикальному тоннелю к поверхности планеты.